რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит, показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Сегодня мы развернуты нашими лицами к событию, которое случится вот-вот. Это Оскаровская церемония, объявленные финалисты. Сегодня мы обсуждаем, кто, что, зачем, почему и какие шансы. И представляю вам гостей программы. С нами Екатерина Барабаш. Екатерина,
здравствуйте.
Здравствуйте. Екатерина, кинокритик. Всю жизнь кинокритик.
Ну, не совсем.
Не совсем. Ну, последние, все последние годы. Стас Тыркин, здравствуйте. Стас, кинокритик.
Здравствуйте, здравствуйте.
Точно всю жизнь.
Точно, точно.
Точно все, пожизненный кинокритик. Газета «Комсомольская правда». Но вы увидите биографии наших гостей, вот поподробнее на своих экранах. И вам, уважаемые зрители и слушатели, мы задаем вопрос, может быть, он немножко смешной, покажется вам таким не очень серьезным. И тем не менее, полеете ли вы за Леонардо Ди Каприо во всей этой истории с Оскаром, потому что опять человеку вроде бы он светит. И вот... Не знаю, наверное, нужно уже заключать пари, повесится он или нет, после того, что ему опять его не дадут.
Не повесится.
Не повесится. Вот уже тогда уже пари не заключаем. Вот я бы хотела, коллеги, тем не менее, начать со старой истории. Она уже старая история, которая состоит в том, что художественный фильм, большой фильм от России не поедет на «Оскар». Он не вошел в число финалистов. И это должен был быть фильм Никиты Михалкова. И я хотела спросить вас, Катя, поскольку мы это не обсуждали в своем эфире. А вот у него вообще-то объективно были шансы попасть?
Ну, вы понимаете, я все-таки человек субъективный, я же субъект. Вот, субъективно могу сказать, что нет. Потому что, мне так кажется, потому что я не вижу каких-то предпосылок, я не вижу каких-то черт, скажем так, из-за которых он мог попасть. Посмотрите на номинации, на номинацию «Лучший фильм на иностранном языке», ну, хотя бы уже это. Я не вижу, чем бы он мог... Не люблю это слово «зацепить», ну, давайте, ничего другого сейчас не приходит. Я не вижу, чем бы он мог, ну, скажем так, заинтересовать академиков. Стас, чем?
Да.
Ну, у меня другое мнение, поэтому
Извини. То есть, в принципе, вы, Стас, считаете, что мог бы, то есть, теоретически мог бы.
Теоретически
это не было гиблым.
Теоретически мог бы, безусловно.
Нет, вот есть, вот такое говорят, гиблое дело посылать его там на «Оскар». Есть не гиблое дело посылать на «Оскар».
Нет,
вот
если это было гиблое, я прошу прощения, если вы, конечно, это не гиблое. Понимаете, никому не могло прийти в голову, что «Москва слезам не верит», получит «Оскар».
Это именно, или... Да нет, это даже...
Нет, тут
да, говорить невозможно в таком ключе.
Я потому сказала.
Я не хочу никоим образом прозвучать политизированно или как-то ангажированно. И это не мой любимый фильм этого режиссера и вообще. Вот. Но, допустим, когда мы смотрим фильм «Девушка из Дании», у которого 4 номинации, где в конце улетает шарфик.
О, да, шарфик там летал бесконечно, Михалкова. Да.
В «Девушке из Дании» и критики в... Венеция это заметили последним, так сказать, планом, акцентом по ушедшему герою, трансгендеру первому в мире, Лили Эльбе в исполнении Эдди Редмейна, то ты понимаешь, что, в общем-то, этот шарфик от другого шарфика, он где-то поблизости где-то плавает.
Концентрация шарфика.
Да, и может быть, вполне, я считаю, если мы посмотрим на список номинантов за лучший зарубежный фильм, то вот, я не знаю, Катя смотрела все там фильмы, я только один не видел пока еще. «Войну», датский фильм, вот тоже из венецианской программы. Ну, допустим, все остальные я видел. И вот кинофильм «ФИП» арабских кинематографистов, который я смотрел, который я вообще не могу вспомнить, о чем он, понимаешь? Ну, он ничем не лучше. То есть, ну, может быть, в каком-то политическом контексте арабы должны представлены.
Ну, вопрос стоит так, что, может быть, у арабов это было лучше, что они могли показать и предъявить. А было ли что-то лучшее, с вашей точки зрения, в России, что могло бы иметь больше шансы?
Понимаете, в чем дело? На мой взгляд, тут совершенно... Вообще, в этом году «Оскар» прогнозировать, мне кажется, очень легко будет.
Да?
Да. И, в смысле, уже реальных обладателей его в феврале. А что касается вот этой номинации, которая, конечно, для нас главная, почему-то вдруг неожиданно, то с моей точки зрения все абсолютно понятно. Выиграет фильм «Сын Саула» венгерского режиссера Ласло Немеша, фильм, посвященный Холокосту, фильм очень круто сделанный, на приеме с субъективная камера, это такой репортаж из ада.
Mm. Это не просто вот. Репортаж, Стас.
Да. Ну, нет, я не лишаю его, так сказать, художественности. Я по форме как бы пытаюсь сказать людям, как это выглядит. Это предельно современное произведение на предельно актуальную
тему. При этом ни крови, ни убийств там нету.
Ну, как же нет, там сжигают в печах и...
Ну, это не показано, все, нету корчащихся тел.
Да,
я говорю о том, что
правда,
камера, которая...
Следует,
мне кажется, она следует за героем, она из-за затылка главного героя
показывает. И вы
видите,
показывает. В расфокусе, все ужасы в расфокусе, как бы...
Там что-то происходит.
Его глазами, эффект присутствия.
Да.
Поэтому я
мы
говорю,
знаем, что такое
чувство.
В этом смысле, да.
Поэтому у меня нет ни доли сомнений, что выиграет этот фильм, а остальное это всего массовка, и из чего
хотя
она, в принципе,
бывает всякое,
состоит.
Ну, бывает.
Я
бывает.
Очень
ну, мы сейчас поподробнее обсудим другие, но тем не менее, Катя, вот вы считаете, а вы думаете, был ли российский фильм, у которого было чуть больше шансов, с вашей точки зрения, зная критерии, примерно оскаровские, которые предъявляются кино, попасть вот в число финалистов?
Я сейчас пытаюсь вспомнить. Ну, мне кажется, что вообще этот год был, по-моему, не очень... Хотя нет, наверное, мне кажется, что... Вот мне кажется, не знаю, Стас со мной согласится или нет, мне кажется, что могли бы послать Анну Меликян. Она вышла к тому времени уже в прокат?
Звезду ты имеешь?
Звезду, да.
При всей моей любви к этому режиссеру и к этим фильмам, боюсь, что никаких шансов нет. Хотя бы, судя по фестивальной судьбе этих картин, ее просто не было, понимаешь? Это, боюсь, что...
А какова фестивальная судьба у Михалкова тоже? Все теоретически. Тоже.
Имя Михалкова, нравится это кому-то или нет, является торговой маркой.
Это, ну, да, это,
и,
да,
так сказать, против этого и не это пойдешь. Это много говорили, спекулировали на тему того, что вот если бы был бы фильм Юрия Быкова «Дурак», то он бы имел бы, я бы еще раз сказал слово «бы», шансы благодаря тому, что... хорошая пресса у фильма в Америке, он вышел в прокат во Франции. Я тоже не особо в это верю, потому что если опять же посмотреть на список конкурентов венгерской картины, это совершенно другая проблематика, как бы, заботит академиков. Это женская тема, феминизм в плохом турецком фильме, опять же, Турция, в плохом турецком фильме «Мустанг».
В плохом вышедшем финал.
Вышедшим финал.
Да,
вот. Арабская история в плохом фильме «ФИП». Военная тема в датском фильме, который я еще и не видел. Актуальная. И тема индейцев в Латинской Америке в неплохом колумбийском фильме. Ну, то есть, все это то, что мы снимаем, пока, к сожалению, не вписывает. Из того, что было.
Друзья, был же еще фильм «Класс коррекции». Он же тоже мог войти. Мне кажется, что вот у этого фильма вполне были бы шансы, потому что там вот все, что ты перечислил, это все.
Я поклонник этого фильма, и там снялись лучшие артисты Гоголь-центра, поэтому я вдвойне поклонник этого фильма. Но я не вижу его, пусть меня убьют продюсеры.
Ну, если говорить о фестивальной судьбе...
Я не вижу, у него была счастливая фестивальная судьба, но...
Ну, отличная была, рекордсменом в России, по-моему, 37.
Он, да, получил огромный количество призов.
Как раз то, что любят...
Не на главных фестивалях, но все равно
приятно. Да, но тем не менее... Там инвалиды, дети, подростки, понимаете,
ну,
это любят.
Вообще, судя по
все
тому, что вы говорите...
Все это лотерея, и все это
абсолютно,
игра.
Абсолютно.
Да, ну, все, вот мы сейчас участвуем в игре, о результатах которой мы забудем 29 февраля.
Да,
и,
очень
если
скоро. Да,
такое есть, такой есть день?
В этом году?
В этом году,
да.
Вот, к сожалению или к счастью, я вот сюда ехал и думал, а кто выиграл «Оскар» в прошлом году? Потом я вспомнил, что фильм «Бёрдман». Но не сразу. И при этом я за это деньги
одним
получаю.
Одним словом, если говорить, вот подводить черту под российской историей, то, судя по тому, что вы говорите, нечего было особенно и
мне представлять, кажется, в
во-первых.
Нечего.
И, во-вторых, нет особенных обиженных, как было в прошлом году, когда фильм «Горько» бесконечно был обижен, что могли бы его послать, и, может быть, было бы больше шансов, насколько я помню.
Послушайте, он проиграл «Левиафан», это был, так сказать, лом, против которого просто не было приема.
Это был такой лидер из лидеров наших, конечно.
И опять же, при всей моей любви к режиссеру Жоре Крыжовникову. Я все понимаю чувства режиссеров, и они не совсем люди, чтобы к ним относиться, как они руководствуются абсолютно другими соображениями. Когда говорят такие вещи, они не могут со стороны увидеть спокойно, так сказать, кинопроцесс, но в случае с «Левиафаном» мы просто подошли ближе, чем когда бы то ни было за много-много, за вот, пожалуй, фильм «Утомленные солнцем» первый, когда мы выиграли, так сказать, ближе мы не подходили. Это был почти, мы были на Мбату, если бы не, опять же, тема Холокоста в черно-белом фильме «Ида» представленная, то победил бы, безусловно, «Левиафан». Но Холокост, опять же, тот лом, против которого нет приема.
Ну, меня же немножко пугается. То есть, чего не сними, если есть Холокост, то это где-то гарантия.
Еврейское происхождение многих академиков, их пожилой возраст, это все описано многократно, проводились исследования. Да?
Понятно.
Это все как бы цинично, это не звучало.
Тогда вы меня, опять же, извините, тоже за цинизм. Тогда странно, что эта тема не эксплуатирует вот в каком-то совершенно бешеном и в конвейерном. Почему, если у человека шансы? Все мечтают об «Оскаре», и если у тебя все шансы с такой темой, почему же их нет в 50 фильмов, конкурирующих между собой, на тему Холокоста?
Ну, а каждый год, тем не менее, возникает. Почему
один
только один?
Сезон.
Их не один, просто взлетают, так сказать, в любом случае, они могут быть талантливы или нет. Между прочим, сын Саула, который мы здесь, скажем так,
мы еще не
пропагандировали,
это
да. Дебют. Это первый фильм режиссера. Это первый фильм. И мы все так немножко кривили нос в Каннах по поводу этого фильма, что он немножко монотонный.
Я не кривила.
Очень много кривили,
я
в том числе.
Нет,
он
да?
Монотонный, он на одном приеме, устаешь и так далее. Но если бы у нас кто-нибудь бы снял такой дебют, извините
да,
меня,
умоляю.
За 20 лет можно было вообще бы закрыть русский кинематограф и
да.
Просто...
Давайте мы посмотрим вот такую короткую рейтеровскую справочку, видеосправочку об этих фильмах и продолжим разговор уже о финалистах.
Триллер, драма, вестерн – этот фильм как только не называют. Картина Алехандро Гонсалеса «Иньярриту» очевидно произвела большое впечатление на Американскую киноакадемию. 12 номинаций – это вам не жук лапкой потрогал. В их числе и лучший фильм, режиссура, операторская работа, лучшая мужская роль и первого и второго плана, визуальные эффекты и многие другие. Главную роль в картине исполнил Леонардо Ди Каприо. 41-летнего актера выдвигали на премию «Оскар» 5 раз, в том числе за работы в фильмах «Что гложет Гилберта Грейпа» 22 года назад, «Авиатор» и «Волк с Уолл-стрит» в 2014-м. Один из самых узнаваемых актеров планеты, а «Оскара» до сих пор нет. Неловкость ситуации ощущается многими и давно, так что, может быть, на этот раз. Сам Ди Каприо, он уже получил за эту роль премию «Бафта» и «Золотой глобус», отреагировал на номинацию довольно сдержанно. «Это очень здорово», — заявил актер на премьере фильма в Лондоне в четверг. «Особенно, когда ты работал над чем-то так долго. Я все время говорю, я с этой командой как будто в кругосветку сходил». Америка 20-х годов 19 века. Охотника Хью Гласса бросают умирать товарищи после того, как его изувечил медведь. Жажда мести гонит героя через дремучие леса, непроходимые снега и ледяные водопады. Чтобы выжить, он ест сырую печень бизона и вспарывает брюхо мертвой лошади с намерением согреться и поспать внутри туши. Словом, шик, блеск и 12 номинаций. «Вообще-то я хотел 13, но 12 тоже нормально, пожалуй, достаточно», – пошутил режиссер картины. «Но на самом деле я очень счастлив и горд». Иньярриту также сказал, что желает Лео победы. «Очень хочу, чтобы это был его приз. Конечно, решает Академия, но я лично думаю, что это потрясающая актерская работа». Когда Ди Каприо баллотировался в прошлый раз 2 года назад, статуэтку взял Мэттью МакКонахи. Сейчас конкуренцию ему составят Брайан Крэнстон, Мэтт Дэймон, Майкл Фассбендер и Эдди Редмейн. Впрочем, «Оскара» до сих пор нет ни у Тома Круза, ни у Джонни Деппа. А Брэд Питт свою единственную статуэтку получил в качестве продюсера. Строго говоря, «Оскара» за актерскую работу не было и у Чарли Чаплина.
Ну вот, мы поразили нас коллеги сейчас, мы немножко похохотали, потому что вот выражение, которое в русском языке звучит как «это вам не хухры-мухры», было здесь переведено как «это вам не жук лапкой потрогал». Мы впервые
да,
такое услышали. Да, и теперь будем использовать. Спасибо. Вот
ведем
коллеги
моду.
Из Рейтера. Да, введем, потому что это очень неожиданный оборот. Ну вот, вы видели картинку, вы видели Ди Каприо. Нам уже начинают приходить смски от людей, которые видели фильм «Выживший» в кинотеатре. И давайте, может быть, давайте начнем с него по принципу, что так много номинаций. И ожидали ли вы такого успеха?
Я бы сказал, хорошо, что жук, а не медведь.
Да, о, да, в контексте этого фильма. Да, это вам не медведь лапкой потрогал. Да, там трогает медведь лапками Ди Каприо, конечно.
Говорили, что не только лапками, я прошу прощения, потому что, помните, была информация о том, что во время съемок якобы медведь изнасиловал Ди Каприо, потом они опровергали это. Ну, ты тоже этого не помнишь?
Я даже не слышал.
То есть они же сами...
Все слышали. Ну, нет, я не знаю, мне кажется, что это они сами, да? Это они сами запустили. Не знаю, никого не хочу обидеть ради повышения интереса. Не знаю ничего. Но мне кажется, знаете, я почему-то сейчас вспомнила сериал «Санта-Барбара». Ага. Я прошу прощения, в молодости, которая была. Вот там была такая пара, Круз и Иден, помните, была, может быть?
Конечно.
Они встречались,
все не собирались. Я это помню.
Да, и они собирались пожениться. Как только они соберутся пожениться, что-то происходит, и опять свадьбы нет. И дальше опять собираются. Говорят, что когда, наконец, они поженились, там на какой-то 829-й серии, Америка это праздновала как
национальный праздник. А я тогда ездила в Америку и спрашивала, чем все закончится. Она, говорят, померла. Но мы этого уже
слава богу, что мы не дожили.
Да. Только вопрос, получит ли Лео. Мне если кажется, получит, то будет национальный праздник.
Я думаю, что, по крайней мере, у меня будет свой личный праздник, потому что я не могу объяснить это никак логически, но у меня... чувство вины перед Ди Каприо сильнейшее сформировалось.
А у тебя-то ты входишь в академию?
Нет, я логически не могу объяснить.
Я очень хорошо понимаю Екатерину, потому что вот очередное ожидание, очередное... Вот давайте я вам просто смс-ка пришла сейчас уже от нашего слушателя, я ее просто прочту. Смотрел фильм «Выживший». Ди Каприо там играет добротно, но чисто по сценарию там не такая уж психологическая роль, в чем Ди Каприо силен. На мой взгляд, предыдущие его роли «Волки Уолл-стрита», «Гэтсби» были гораздо более достойны Оскара. Вот так пишет Виктор, но я думаю, что Виктор-то не возражает, тем не менее, все равно, чтобы по совокупности
никто заслуг, не возражает.
Он
уже
получил,
никто.
Хотя, может быть, этот фильм будет не тот, за который следовало бы ему дать.
Что значит там недостаточно психологизма или что там? Там весь фильм, он один, почти без подпорок, без партнеров, без, так сказать, играет...
Ну, это подвиг, но это такой... Мне кажется, что это человеческий, но не актерский
он,
подвиг.
Он, наверное, имеет в виду все-таки сюжетный. Там по сюжету же... Вы же понимаете, что вся идея фильма в том, что вот человек идет...
Преодолевает.
Это бесконечное преодоление. То есть там же нет сюжета вообще, он отсутствует. Ну, как класс.
Прекрасно. В авторском это кино, то, что... которое, безусловно, является фильмом Иньярриту, правильно говорится, Иньярриту, а не Иньярриту. Вот. А в авторском кино небольшая новость отсутствия какого-то завлекательного сюжета,
это
а при том, что это фильм еще про индейцев.
Да, но это констатация.
И вообще приключенческий жанр почти что Финемор Купер, понимаете? То есть люди выходят, умные режиссеры, и вспоминают Андрея Рублева, к примеру, там еще чего-то.
С Финемора Купера, выходя с
выжившего. И не самый последний, хочу сказать. Я был на премьере, я дважды смотрел фильм на пресс-показе и на премьере, и просто был свидетелем, как просто наш режиссер из первого ряда, подчеркиваю.
Михалков?
Нет. Но не менее, из более молодого поколение.
У нас такой тест. Курица, яйцо. Режиссер первого ряда Михалков.
У вас только Михалков есть режиссер.
Да, я пробовала.
Других прям нет. Есть еще другие. Вот. И они были сильно потрясены. И, в общем, даже, так сказать... не очень понимали, что дальше делать.
Но, тем не менее, я считаю, что если если Ди Каприо получит Оскар, это будет для него такой, как за выслугу лет. Это будет как извинение.
Ну,
мне так кажется, потому что я действительно считаю, что, например, Волк с Уолл-стрит или даже тот же...
Я считала, что
Ди Каприо прекрасный артист.
Мне кажется, что это было интереснее.
На мой взгляд, это прекрасная роль. Да, и те были тоже хорошие, и тоже прекрасные. И за что бы он ни получил, вспомним, что его, так сказать, учитель, может быть, он его и заразил.
Мне было очень жалко, когда ему не дали за «Авиатора».
Скорсезе, вспомните Скорсезе, который не получал... 40 лет и получил за абсолютно проходной фильм. Это не проходная роль абсолютно точно. Как к ней не относись?
То есть, раз она не проходная, значит, он опять не получит.
Да нет никакой системы в том, как они получают или не получают. На мой взгляд, опять же, среди этих пятерых, которые вот были представлены сейчас на экране, ну, может быть, с ним может конкурировать Эдди Редмейн, который в прошлом году получил за роль Стивена Хокинга.
Ну, надеюсь, что играл... А перечислите, пожалуйста, для... вот мы, поскольку сейчас дадим опрос москвичей, которые... нам было просто интересно, людей это хоть как-то беспокоит, получит это или нет. Перечислите его конкурентов. Вот кто с ним конкурирует? И за какие фильмы? Конечно,
вот сейчас. На мой взгляд, только Эдди Редмейн за роль в фильме «Девушка из Дании», где он очень, конечно, тоже убедительно перевоплощается из мужчины в женщину, в роли первого трансгендера.
Переодевание любят оскаровские вспомнить тоже.
Не просто переодевание, там трансформация, и вполне убедительная. А вообще очень любят, есть была такая статья недавно где-то в Variety, где они подводили как раз базу под то, что должен сделать актер, чтобы получить Оскар. Это обязательно погасить себе тщеславие и предстать очень некрасивым,
ну, вот как
больным,
Фима, старым,
да, разумеется, старым, некрасивым, хромым, с большим длинным носом, понимаете, то есть и так далее.
Шарлиз Терон, помнишь, что же получил, когда она...
Толстая лесбиянка, ужасная, некрасивая. Оскар любит трансформации, любит, когда артисты трансформируются в худшую, причем
ну,
сторону.
Ну да, но Ди Каприо в этом хорош. В этом фильме он уже из
квашен. Тоже так... ужасен, грязен, в крючковатой бороде.
А Редмейн уже за это получил в прошлом году.
Шрамах.
В прошлом, да. Он уже, послушайте, он уже за роль Стивена
Бергман тоже Толкина получал в прошлом году. Да, это же режиссер.
Ну, а мне кажется, если говорить о других конкурентах. Ну, Майкл Фассбендер, к которому я очень нежно отношусь, более чем нежно, я считаю, что при, ну, вообще при любом раскладе, мне кажется, он достоин, но во-первых, я не поклонник этого фильма про Стива Джобса.
Я тоже.
Мне, в общем, кажется, что...
Сухая телефонная книга, на мой взгляд.
Ну, телефонная книга, да.
Абсолютная,
ну, телефонная, может,
компьютерная инструкция по применению Pentium.
Да,
это хорошая роль, и, хорошая, в общем, он не похож ни капли вроде как на
Стива Джобса,
но, тем не менее, убедительно вполне. Но... И он, опять же, великолепный артист.
Он сухой, он действительно сухой какой-то совершенно фильм. И, по-моему, они перестарались по части каких-то...
Он концептуальный, этого не отнимешь. Он сделан не тупо, не так, как делаются обычно биопики с дня рождения до дня смерти. Через всех женщин, мама, не знаю, дочка, собака, все должно быть прослежено. Они там взяты три каких-то узла главных пунктов, причем все в каких-то пресс-конференциях. В общем, достаточно
через
остроумно придумано,
пошла,
но на экране это выглядит достаточно скучно.
Да.
Вот.
Ну, про Майкл Дэймон...
Не случайно, вы спрашиваю, да, если там, то есть просто вот успокоиться уже, что там нет конкурентов, или все-таки кроме того, что вы назвали...
Есть,
да,
мы
да,
никто
да,
не знаем.
А может быть, ему Дэймон понравится больше всех.
В каком фильме?
В фильме «Марсианин».
И тоже «Выживание».
Выживание, это тоже преодоление, причем не на своей родной земле, а бог знает где-то.
Ну, не знаю,
на
я
планете
бы
Марс, но...
80% залил.
Я тоже.
80%, хорошо.
Я тоже.
Давайте послушаем, что говорят москвичи на улицах, беспокоит ли их судьба в очередной раз получающего Оскар.
Хотите ли вы, чтобы Ди Каприо наконец-то дали Оскара?
Честно, да, я за. Мне нравится актер, раз как он исполняет свои роли и очень хорошо заживается в роль.
Мне кажется, ему принципиально не дадут Оскар, потому что уже несколько раз он его не получает. Хотя он старался сейчас в фильме, все эмоции показывал на лице, как только мог, выжился полностью. Но мне кажется, опять парня подведут и не дадут ему. Мне кажется, издеваются просто. Кому-то дорогу перешел, наверное.
Я уверена, что дадут. Он просто потрясающе играет, на самом деле, и очень вживую.
Наверное, да, потому что он заслужил его уже давно.
Это мой любимый актер, поэтому я думаю, что он наконец заслужит, по-моему, пятая номинация, и уже пора бы ему дать. Тем более, фильм действительно гениальный.
А почему до этого столько раз не давали Оскара, как вы думаете?
Знаю то, что когда-то он перешел дорогу одному из режиссеров, кто стоит как раз в коллегии Оскара, и вот ему пообещали, что пока тот человек там находится, ему никогда не дадут.
Ну, не знаю, слащаво, не нравится он мне, тем более в последнее время стал сниматься в фильмах, боевиках там.
Он очень похожий на себя из одной картины в другую, как бы его ни гримировали, он перестал быть самобытным. Может быть, какие-то другие номинации там за хорошее исполнение роли, там за подачу образа, но не Оскара.
Нет,
У меня такого желания нет, потому что Ди Каприо уже получал Оскар. Он очень приевшийся актер.
Так не получал он Оскар еще ни разу.
Ну, да, пусть получит.
Достойно, он шикарный актер. Может, его задвигают. Ну, кто, не знаю. Какие-то враги в киноакадемии.
А за что его задвигают?
Не знаю. Ну, накосячил где-то.
Видимо, это уже над ним висит достаточно давно. И как с Чарли Чаплином, это грохнет в какой-то момент поздней его карьеры. Видимо, здесь такой же вариант возможен. Такой же сценарий, когда всю жизнь он будет ради этого Оскара биться и стараться, делать хорошее кино, замечательно играть, но его это настигнет, видимо, на каком-то таком решающем витке карьеры.
Конечно, это заслуженная будет победа. Столько заслуг у человека. С 22 лет, между прочим, номинируется. В 6-й раз. Но я бы, конечно, выдала за другой фильм. «Великий Гэтсби» или «Титаник». Но выживший все-таки столько Майлз человек. Надо, пора уже. Мне кажется, Россия за него переживает и ждет, когда же это уже случится. Наверное, больше, чем он сам.
Актер, вот, который будет номинирован тоже на «Оскар», девушка из Дании, он очень хорошо играет. Я думаю, он лучше играет, чем Леонардо Ди Каприо. Я бы хотела, чтобы Леонардо Ди Каприо получил бы «Оскар». Но между двумя актерами я бы все-таки выбрала девушку из Дании.
Как вы думаете, почему вот его до этого 5 раз номинировали и ни разу ничего не дали?
Ну, говорят, что, возможно, потому что русская кровь у него, бабушка русская. Возможно, Россию там не любят. Ну, точно не любят.
Слушайте, я в восторге, конечно. Спасибо большое, Святослав Леонтьев, наш корреспондент, за этот опрос, ну, замечательный. И действительно, можно, да, можно, но ведь, вот смотрите, гораздо подробнее нам рассказали люди на улице, чем вы, почему Ди Каприо не дают Оскар. Вот смотрите, сколько версий,
да,
сколько
мы
вариантов.
Не в состоянии, чтобы предоставить.
Да, и русская кровь тут взыграла совершенно не там.
Самые фантастические версии.
Да. Вот заговор академиков, это же просто...
Накосячил.
Во-первых, почему я еще в полном восторге от этого, что людям совершенно не все равно. Абсолютно не все равно.
Лучше бы им было не все равно, почему лифты падают.
Ну, ладно, слушай, это демагоги, ну, честно говоря.
Это совершенно
не демагоги. Да, абсолютно. Не переводите с больной головы Ди Каприо на здоровый ЖКХ московскую.
Мне кажется, мы больше переживаем, чем сам Лео.
Да.
Вот у меня такое ощущение.
Ну, я переживаю, он наверняка, слушай.
Слушайте, если вы видели титры фильма «Выживший», где минут 10 идут только все его помощники.
Ну что?
Лео Ди Каприо. Тренеры, шеф-повара, понимаете, парикмахеры, личные ассистенты.
И что, учитель?
Все у человека прекрасно. Ну,
как бы, Оскара
бывают
нет.
Люди, которые получают Оскара,
нет.
А потом, не знаю, какая-нибудь Мира Сорвина, которую сейчас никто не помнит. У нее есть Оскар,
ну, представляете? Ты это Ди Каприо объяснит, правда, когда ему не дадут.
Я уверен, что он это все знает и без меня.
Не знаю.
Вот,
это поэтому игрушка.
Это все игрушка, да. Игрушки абсолютно. Главное для артиста, чтобы приглашали снимать прекрасные режиссеры. У него 80. Все нормально.
Все-таки 80%. Я все-таки хочу успокоить всех, у кого мы брали интервью сегодня, что 80% наши гости, уважаемые, дают тому, что он справится с этой задачей, вырвать Оскар у Академии однажды. Ну, все, мы за него болеем, кроме Стаса. Я не знаю, почему Стас так равнодушен.
Я сказал, что 80%.
Да. Нет, но вы же не сказали, что вы лично этого
но
хотели
если
бы.
Если он не получит, никто не умрет.
Я этого признания не смогла.
У Хичкока нет Оскара, не знаю, у Кубрика нет Оскара, у Чаплина вам только что сказали.
Я заранее себя,
вы,
я думаю, пытаюсь успокоить.
Что? Так, я никогда
избегаете. Не
получу.
Ну, я поняла, что бывает такое. Мои гости, они избегают высказать свои личные отношения. Что-то никто не уйдет. Вы высказываете отношения за него, а за себя нет. Не хотите, упираете.
Я за то, что получил Лео Ди Каприо.
А, все. Хорошо. Ну, теперь хорошо. А Сталлоне? А вы знаете, что теперь... Ну, то есть, вы это знаете, я хочу сказать нашим уважаемым слушателям, что Сталлоне тоже через 38 лет номинируется за роль второго плана на «Оскар». Считаете ли вы, что он ее заслуживает? И есть ли тут шансы какие-то?
Я фильма не видел, но я рад за Сильвестра.
В принципе.
В том числе. Не знаю, получит он или нет, мне кажется, вряд ли. Но не хуже, между прочим, артист, чем другие.
Чем все другие, вот. Вообще все. Кто
да,
другие
все.
Все, вообще все.
Не хуже.
Ну, понятно.
Мне нравится вот то, что такой нестандартный выбор в этом году академиков, по крайней мере, никто не мог предсказать. Хотя он уже на глобусах появился и даже выиграл, по-моему, глобус.
Да, он получил глобус. Ну, я болею за... Я, наверное, не вспомню его фамилию, только этого актера, который сыграл Абеля.
Да,
он
Макс Райл, прекрасный британский артист.
отличный. Вот, вот я болею за него. Хотя...
Я думаю, он, скорее всего, и получит, конечно.
Кстати, сказать, ну, я хотел бы...
Он чудный актер,
конечно. У нас такой же все-таки эфир перед выходными днями, когда у людей есть возможность сбегать что-то посмотреть после того, что вот мы
обсуждаем. Для того, чтобы... Принесли деньги,
конечно,
в кассу.
Конечно, но нам же, мы же не будем жалеть с вами эти деньги. Все-таки мы будем считать, что есть что-то, что стоит посмотреть. «Шпионский мост» стоит или нет? Потому что у меня... Просто я не вижу. Вот как раз «Шпионский мост» я не посмотрела, потому что у меня ровно пополам разделились мои друзья. Одни радикально говорят, что это просто глупость, а вторые говорят, что ничего смотреть можно. Вот что вы скажете?
Я скажу так. Я, например, Спилберг далеко не мой любимый режиссер. Вот. У него, как мне кажется, все-таки всегда вот какая-то мысль и идея, она бежит впереди художества, скажем
я
так.
Смотрю
впереди Оскар. Искусства. Но «Шпионский мост» меня... Может быть, знаете, мы живем сейчас в такое время у нас, что мы себя чувствуем настолько никому не нужными в нашем государстве, вот, что меня вдруг... А может быть, с возрастом, меня очень подкупила вот гуманитарная составляющая этого фильма, где главный герой, адвокат, которого играет Том Хэнкс, он это адвокат, который организует обмен нашего шпиона Абеля на захваченного летчика Пауэрса. Вот. Но он ставит условие, что значит, обменяют Абеля только если нам вернут еще одного там, мальчика-студента, арестованного, захваченного и так далее. То есть там происходит такое продолжение спасения рядового Райана, идет борьба за никому неизвестного мальчика. Меня, вот это меня подкупило, правда. Вы меня можете, конечно, изругать.
Я не собираюсь тебя за это ругать. Спилберг... Потому и Спилберг, что он всегда в его фильмах присутствует, как ты сказала, гуманитарная
составляющая. Ну, раньше меня раздражало то, что она...
человек, любимый художник. И...
Ну, просто раньше мне не нравилось, что она у него превалировала над художественными вещами. Сейчас я вдруг...
Нет, это традиционный, старомодный, качественный...
Не глупый с исторической
точки зрения. Я плохо помню, и даже, кажется, к стыду своему не смотрел фильм «Мертвый сезон», но, как люди, как бы видевшие его, утверждают, это как бы другой взгляд на ту же историю.
Нет, это так оно есть, вплоть до того, что мы как раз перед эфиром с Леной говорили, я говорила о том, что вообще такое ощущение, что Спилберг смотрел этот фильм, потому что там есть обратная, да. То есть, ну как сказать, там есть...
обратная точка.
Там даже не то, что обратная точка, а даже как бы вот спор, какое-то вот зеркальное отражение, как в «Кривом зеркале» некоторых сцен, которые есть в «Мертвом сезоне», в частности, обмен вот на мосту, да. Этот знаменитый. Вот. А там все у Спилберга все идет абсолютно наоборот, нежели в нашем фильме.
Но «Шпионский мост» попал только в актерские номинации.
Или нет, он номинируется как лучший фильм.
Как лучший фильм.
А, в фильме тоже попал. Вот
причем его нет, по-моему, в номинации режиссера.
Да,
как режиссера нет.
Вот я помню, что он какой-то крупный...
Там нет Ридли Скотта, что вроде как даже, насколько я прочитал американскую прессу, некоторый скандал, потому что все думали, что он там появится. Как нет, разумеется, Тарантино и так далее. Но Спилберг это искусство нарратива, вот искусство рассказа в чистом виде. Это человек, который рассказывает историю. Вот когда ты смотришь его фильм, каким бы старомодным он ни был, ты понимаешь, что вот это прирожденный рассказчик. То есть история рассказана так, что это нужно, конечно, учиться этому в киношколе.
Это жанр, который не устареет, он никогда не выйдет из моды. Всегда на этом будет, как мне кажется, основано.
Ну, в общем, мы его советуем. Вы советуете, и я мне,
потому
по крайней мере.
Потому что Эмилия Ростоджи – это амбициозное все-таки самовыражение автора.
Кино, в общем,
это авторское кино, сделанное на большой бюджет с большими звездами.
Я думаю, что...
А Спилберг – это рассказ в чистом виде.
Да, более камерный.
Рассказывание истории.
Пришла пора, наверное, порадоваться за российского все-таки вот мультипликатора, как сказать, аниматора.
Аниматора.
Не знаю, как сейчас это все правильнее говорить, но который все-таки прорвался финалист «Оскара». Скажите, пожалуйста, о нем, о его работе, что это, потому что я, например, не видела и думаю, что мы не скоро посмотрим. Или есть такая возможность? Пока его ведь нет.
Не знаю, пока его нигде нет. Я его видела, этот фильм, да. Мне он очень симпатичен. Мне он очень симпатичен, этот короткометражный фильм о двух друзьях, которые с детства мечтают о космосе. Собственно, фильм называется «Мы Мы не можем жить без космоса.
Мы не можем жить без космоса, да.
Вот, это пара друзей, которые действительно идут.
Хотят стать космонавтами.
Это невероятно трогательный, остроумный и очень качественно профессиональный фильм, насколько, ну, насколько я понимаю в анимации. Я в этом не специалист, но все-таки сколько-то сотен фильмов пришлось. Я считаю, что это очень здорово, что Константин Бранзит попал в номинацию, хотя...
Так они мечтают... А дальше что? Вот они мечтают о космосе. И что? Там
а что, я должна сюжет рассказать?
Нет, ну хотя бы идею. Ну что, мечтают, ну... Ну, идея в чем?
Ну, собственно, эта идея, это дружба. Ты видел фильм?
Нет.
Это дружба двух вот этих вот ребят. И когда, да, когда один из них, не буду говорить, одного постигает там определенная судьба печальная, второй за него, можно сказать, заканчивает дело их жизни. Вот они готовятся в космонавты, ну... Я не хочу рассказывать
сюжет. Я просто хотела понять, что так подкупило. Вот просто с вашей точки зрения, что подкупило Академию настолько, что он попал в финал? Вот что? Технологии, потому что сам режиссер, я видела его интервью, он говорит, что технологически он очень продвинул и считает, что ему дали за вот, в чистом виде технически оценили возможности.
Ну, здесь
этого
уже
фильма.
Надо быть действительно специалистом, чтобы рассуждать
ну, так
это,
о технологии.
Лару Малюкова, она вам расскажет. Да. Но насколько я, не будучи ни в малой степени экспертом мультипликации, насколько я знаю, это не первая его номинация. Поэтому
да, у него была
человек. Уже, так сказать, в этом контексте...
Уборная история, любовная история, да, он номинировался?
Да, точно, совершенно.
То есть, во-первых,
и поэтому
он уже в какой-то
уже легче,
там.
Да, когда да. имя известно, это все уже... Ну, как бы ты уже входишь в пул, это гораздо проще, чем какому-нибудь, не знаю, автору, как бы новому прорываться.
Но, мне кажется, это же... то, что должно понравиться. Это очень сентиментально. Это очень, ну, если можно так сказать, это очень возвышенно. Это хорошо рассказанная история. Это без слов рассказанная история вот этой дружбы, этой мечты, понимаете, где есть смесь какой-то фэнтези и абсолютной реальности. Очень смешно. Причем он очень смешной. Он очень остроумный. Он действительно очень... Он короткий, 15 минут.
Он же, не он... такой короткий, для мультфильма это большой.
Ну, он же в номинации короткометражный анимационный фильм. Да. Поэтому, что академиков фильм этот действительно покорил и подкупил, я это прекрасно понимаю.
То есть, даже не зная, что там у него за конкуренты, мы можем предполагать, что у него хорошие шансы, потому что это хорошая работа, с вашей точки зрения.
Мне вообще кажется, шанс у всех есть, кто в номинацию попадает.
Нет, я так не думаю. Там есть просто ну, какие-то фильмы, которые... Нет, он попал в номинацию, да, он попал, но он 100% не получит никакого Оскара.
Бывало разное.
Сюрпризы.
Блин, разное бывало.
Не вспомню, чтобы такой сюрприз, когда никто не считал, что это возможно, и вдруг он получает, я такого не припомню в истории Оскара, честно сказать. Не знаю,
я
может
не
быть,
могу
вам, конечно,
ну,
когда
я
фильм
Бигелоу
выиграл у фильма ее бывшего мужа Кэмерона,
это немножко неожиданно было. Это был, да,
хотя
это был
у нее был прекрасный фильм.
Конечно, у нее был прекрасный фильм и прекрасные шансы. В том-то и дело, что «Аватар» казалось, что ее просто там задавит как катком, но он не задавил. Шока не было, такого сюрприза.
Наоборот, была радость.
Наоборот, да. Ну, кого как. Не знаю. Поклонников «Аватара» радости за женщин не было, но это уже дело
поклонников
прошлое.
«Аватара»
не будем
есть касса в миллиард долларов с лишним.
Поднимай приземленный все-таки. А?
Нет,
да,
либо. Нельзя получить все в жизни. Либо ты получаешь миллиард долларов, либо ты получаешь «Оскара». «Оскар», как правило, между прочим, ориентируется, поэтому нет «Звездных войн» в главных каких-то номинациях. Он как бы балансирует между авторскими и коммерческим
кино. Совершенно не исключено, что они появятся. Они сейчас... А вот я...
Где они появятся? Уже объявлено.
Нет, в следующем году не Мидр, он
же
только что вышел.
Они уже здесь, они в технических...
У них номинации есть.
В технических номинациях они представлены.
Да, вы говорите.
Нет, они не могут, у них нет шансов.
Мне очень жалко, что Тарантино пролетел.
Тарантино не совсем пролетел все-таки.
Ну, почти
там
пролетел.
Там 4, по-моему, у них номинации за музыку, за прекрасную женскую роль,
да,
Дженнифер Джейсон Ли, за оператора.
Ну, что его нету ни среди режиссеров, ни среди сценария.
Объективно, это не лучшая его картина, на мой взгляд. Хотя он прекрасен, я его обожаю.
Это
не криминальная сила.
А эта картина вам понравилась, последняя? Вот
я не говорю.
Я знаю, что они говорят, ну, вам она понравилась?
Она мне понравилась, потому что мне нравится весь Квентин. Тарантино.
Тотально.
Я считаю его талантливейшим режиссером. Но, объективно говоря, он перестал делать шедевры после своего второго фильма «Криминальное чтиво». Хотя мне нравится Джеки Браун, мне все практически не нравится. Но, объективно подходя, «Криминальное чтиво» был шедевр, который пошел, не знаю, в сотню лучших фильмов прошлого века. Просто-напросто. Он переосмыслил и драматургию американскую. Ну, то есть это действительно...
Второй такой не повторяется,
да,
это правда.
Все, после второго фильма он мог уже идти на пенсию,
это печальная судьба тех, да, кто громко начинает,
да,
конечно.
Этот фильм великолепен, но это не прорыв для него. И поэтому его нет среди лучших драматургов. Угу. Он не входит в эту пятерку. Хотя, конечно, он драматург от Бога просто. Он лучший драматург, чем режиссер.
Да.
Мне кажется, как раз с точки зрения драматургии это хорошо очень. Вообще то, что
я
он...
Я не говорю,
то,
что это он... плохо, но я говорю, что это, ну, не, да, не прорыв.
Ну, вот мы еще раз
он
попросим.
Использовал эту, да, извините, да, да, ситуацию мышеловки уже в своем первом фильме.
Ну да.
«Бешеные псы» в любом случае это самоповтор. Как тут не относиться к этому фильму? Он искрит разными прекрасными, талантливыми кусками. Но лучше, на мой взгляд, там и правда Дженнифер Джейсон Ли и операторская работа.
Но все-таки «Убить Билла» тоже роскошные. Вот я бы их на вторую, третью ступенечку ставила после «Криминального чтива». Не знаю.
Можно,
не
пропуская, я так думаю. Первые два фильма.
Не пропуская что-то между ними, вот в этот зазор.
Мне, да, кажется, вообще тоже... нет. Он прекрасный режиссер. Кто ж спорит-то?
Да.
Но мы же судим его не в отношениях с другими, потому что, да, он
а в отношениях
отдельный
с собой. Да. Это как с Михалковым, та же самая. Ну, собственно, все они примерно...
Не можете примерно обойтись без этого.
Нет, а просто такая вот схема обсуждения Михалкова классическая, что у него было три хороших фильма, а потом он стух. И, в общем, на самом деле, эта схема работает для любого режиссера, но просто это самое яркое.
Не скажите. Ну, есть режиссер, который до 100 лет... Интересный фильм снимает. Ну, я, конечно, что... очень мало.
Ну, с Михалковым, да, она работает железобетонно. То есть вы такое обсуждение слышали про Михалкова, чтобы кто-то не сказал, что вот у него были приказы, я обожаю его работы, тра-та-та-та-та, неоконченная пьеса, обломы, что-то,
ну,
еще.
Ну, просто все да, разделили его на...
Раболюбие, да, и, а больше все, больше он ничего не снял. Это же просто,
ну,
штамп.
Ну, видите, это не совсем... тоже обсуждается в таких терминах, если, то, да, значит, он не одинок.
И, Екатерина, пожалуйста, давайте начнем с вас, женские. Представьте нам номинации на лучшие женские роли.
Картинка там.
Картинка?
Да. Ну, сейчас я скажу, что...
Я могу озвучить, я уже нашел.
Да, давай. Я тоже сейчас, да, найду. Да. У меня есть фаворит.
Да.
Свой.
Фаворитка.
Фаворитка. Да. Да, я могу сказать, что я бы дала актрисе Бри Ларсон, которая сыграла в таком малобюджетном и, в общем, совсем негромком фильме «Комната», который мне, надо сказать, не понравился вовсе, но он же вошел, да, по-моему, в число номинантов,
да,
в основном.
Да.
Вот.
В качестве такого балласта.
Ну да, как это
он
все...
не получит, разумеется.
Да, да, да. Да подожди.
Нет.
Не, ну всегда, да, на самом деле...
фильм года, фильм «Рум».
На самом деле, да.
Ты представляешь?
Да, нет.
В новостях.
Какой такой?
Ну, вот это
фильм «Комната», где она сыграла. Это на самом деле действительно всегда среди номинантов есть один или два фильма.
Особенно когда не 5, а 8.
Да,
конечно.
У
которых
100%
шанс
его не получить.
Да, это какой-то малобюджетный такой человечный фильм. Ну, я, в общем, не расстроюсь, если он не получит. А актриса Бри Ларсон мне нравится. У нее довольно трудная роль, потому что она, по крайней мере, 80% времени она играет на крупных планах. Вот, тоже все, большая часть происходит в замкнутом пространстве. Это история похищенной злоумышленником девушки и заточенной там куда-то в сарай. В общем-то, история реальная была в Америке.
Ну, да, не только в Америке, как-то несколько,
ну, да,
сразу.
Ну, он похитил девушку, да, и там посадил куда-то ее там, в сарай, закрыл, запер от всех. Она там родила ребенка, и вот 5 лет она с этим ребенком сидит в этом замкнутом пространстве. Собственно, это фильм об этом мальчике, о ребенке, который потом вырывается вот в этот мир, который раньше он видел только по телевидению. Вот это моя фаворитка, но я почему-то думаю, что нам с академиками в этом смысле не по пути. Что-то мне подсказывает, что они дадут Шарлотте Рэмплинг за фильм «45 лет».
Я думаю, что мне не нравится фильм «45 лет» абсолютно. Хотя Шарлотта Рэмплинг прекрасная артистка, спору нет. Она только что получила сразу 2 евро-Оскара,
да,
в одни руки. И за эту роль, и за, так сказать, творческий вклад вообще в историю. Но я думаю, что, скорее всего, победит Кейт Бланшетт, которая прекрасно играет в фильме,
ну, она
кажется,
чудо, да,
солирует. Вот, хотя у нее уже 2 Оскара есть, насколько я понимаю, но я бы дал.
Вот ей везет.
Я бы дал.
Но она хорошая.
Я бы дал Дженнифер Джейсон Ли, конечно, за фильм «Тарантино». Потому что это прекрасный камбэк.
Так у нее же второстепенная.
Нет, она в главном... Она...
Нет, у нее уже вторая плана.
Да, тогда... Да, извините. Тогда, я думаю, у Кейт нет вообще конкурентов. Ну, не Дженнифер же Лоуренс, которая играет реальную женщину в фильме «Джой». Реальная женщина, которая изобрела швабру, которую не нужно выжимать. Да, весь фильм посвящен производству швабры.
Да, это что-то вроде Стива Джобса, только немножечко.
Да, про реальную женщину, которая придумала швабру, которую не нужно отжимать, и про все тяготы большого пути на, значит,
ну, скажите,
пути к успеху,
а любовная линия накладывается на эту швабру или никак?
Там огромная такая семейная история, папу ее играет Роберт Де Ниро, вся семья как бы против вот этих ее, а она идет путь, вот был такой фильм «Светлый путь».
Да. И это тоже реальная история,
да,
которая была, соответственно,
вообще большинство фильмов номинированных, они так или иначе имеют под
это собой можно назвать,
реальные...
Это можно назвать трендом, что
можно,
все-таки...
Да.
Потому что когда мы пытаемся хоть чуть-чуть для себя просчитывать критерии успеха,
да,
то вот, например,
абсолютно.
Это, про Холокост вы уже говорили,
абсолютно.
А теперь про реальность.
Из
есть
таких фильмов,
да,
из фильмов, которых, у которых много номинаций, пожалуй, только «Безумный Макс» и «Марсианин», это который такой фэнтези, представляете, то «Марсианин» основан во многом на каких-то
рубежом
научных трудах.
Рубежом круза, собственно, просто только очень далеко.
На научных трудах,
ну,
по поводу,
да,
что
да,
можно
да.
было бы да. на Марсе там как бы выращивать или нет. Картошку, я имею в виду.
Нет, ну и тоже это тема преодоления, но... выживания, там, человеческого
нет,
духа
мы сейчас,
и тела.
Сейчас говорим о... документальной какой-то подготовки.
Да, именно поэтому, прошу прощения.
А,
да.
Большинство фильмов, она там имеется. У большинства фильмов в той же «Девушке из Дании», тот же «Выживший» основан на реальном абсолютно герое. Там придумана, так сказать, канва для того, чтобы драматургически это можно было
развить. Да, там «Поиски дочери»,
развить.
Это понятно,
да,
что уже придумано.
Но это абсолютно реальный персонаж. И остальные фильмы, вот «Игра на понижение» про брокеров, которые предсказали кризис экономический 2008 года и нажились на нем. И «Спотлайт», фильм под названием «В центре внимания», тоже, кстати говоря, отличный фильм, о котором мы еще не сказали ни слова.
Да. Скажите, 5
номинаций, режиссер Том Маккарти, да, он был в Венеции только что вне конкурса с восхитительным актерским составом, тот же Майкл Китон, вот, который из «Бёрдмана», Рэйчел МакАдамс, номинируется тоже на «Оскара».
И все, Марк почему Раффало. Это хорошо, о чем это и почему это хорошо?
Это реальное судебное дело, разоблачение массовых случаев педофилии в Бостоне.
Угу. Да, это
очень актуальная история.
Да, она...
Неловкая пауза.
Я просто, понимаете, мне конечно,
такой потрясающий антиклерикальный фильм, настоящая журналистика.
Вот под каким углом это сделано? То есть мне
настоящая журналистика.
Настоящая журналистика, да.
Без всякой сенсационности.
Точно так и сделано, как журналистика.
Это расследование,
скорее, это расследование в духе великолепных американских фильмов 70-х.
Но при этом и разведное разоблачение, соответственно.
Разоблачение, но все разоблачения были сделаны в совершенно реальной газете «Бостон Глоб».
Это фильм
по мотивам.
Фильм можно посмотреть на эти разоблачения совершенно по-другому,
конечно,
понимаете? Поэтому я и спрашиваю, совпадает ли там позиция автора фильма.
Им тоже приходится преодолевать, конечно, какие-то вещи, когда кто-то там...
И тот же «Шпионский мост», реальная история и так далее. Основной контингент представленных на «Оскар» фильмов, они все основаны на реальных... Поэтому снимать не только про Холокост, а снимать про реальных людей. Никого особо не интересует ваши... Я обращаюсь к российским.
Да.
Кинематографистам, которые не понимают, как попасть в этот
тренд.
Да, и в этот тренд. Снимайте про то, что вы знаете. Или про каких-то реальных людей, а не про какие-то фантомы.
И ведь это, казалось бы, проще снимать и историю реальную, и фантомы.
Да, что касается этого фильма «В центре внимания», там, конечно, потрясающий какой-то вот ансамбль актерский. Они как-то все вместе настолько здорово взаимодействуют. И ты видишь вот эту их какую-то общую игру, при том, что каждый отлично играет, действительно, каждый сам по себе это фигура.
Настоящий актерский ансамбль, да.
Вот здесь как-то это очень здорово видно.
А вы считаете,
лучше, чем Лео Ди Каприо с «Медведем» даже?
Если я правильно понимаю, что вот российский кинематограф не очень эксплуатирует эту вот реальную историю. А почему? Мало в жизни в российской таких историй. Вот почему они не догоняют фишку на секунду?
Нет, ну, понимаешь, продюсеры как не относились к фильмам, допустим, не знаю, «Сталинград», к примеру. Но это прозвучавший фильм, он использует реальные какие-то... Канву.
Он реальную историю в большом смысле
использует
слова, но
реальную канву
придуманная.
Событий.
Ну, да.
И, пожалуйста, можно насытить вот эту рамку чем угодно, но то, что это «Сталинград» 3D, сразу придало фильму, так сказать,
3D.
Звучание.
3D, да.
Это проще, чем сделать, чем, не знаю, раскрутить тот же, не знаю, «Обитаемый остров». На мой взгляд, беда нашего кино в том, что оно реально стоит какой-то неправильной стороной, задней, тылом, к реальной жизни, к реальным проблемам, к реальным историям.
То есть, по-хорошему, им бы ходить к Манскому на фестиваль «Рэддогфест», немножко там поднахватываться.
Ну, а с другой стороны, вот, допустим, Андрей Звягинцев снял «Левиафана». Опять же, как ни говори, там, насколько она выдумана, не выдумана эта история, но это, в общем, это наша реальная жизнь.
Ну, она как раз это как раз он старался создать обобщенный образ.
Ну, не важно,
там
почему,
такое явное обобщение.
Это притча, но, конечно, он ушел очень далеко, к счастью, от фильмов первых своих «Изгнания», «Возвращения», и слава богу, и все мы его об этом просили, и он нас услышал. Безусловно, это притча, но с опорой на реальную жизнь.
То есть ведь можно сказать, что он снимал про нашу реальную жизнь. Пусть там не было реального лица, там, как Стив Джобс, да, или вот эти бостонские педофилы-священники, но это наша реальная жизнь. И что? Что он получил? Ну, он получил «Золотой глобус»
получил
номинацию.
Почти все.
Да. Ну, да, опять, я говорю здесь. Вот здесь у нас, через что ему...
И здесь тоже почти все такое внимание.
Внимание, да. Да,
это же мечта любого режиссера.
Мы помним об этом внимании, когда несколько дней подряд просто вымогала критика из федеральных каналов упоминание о том, что он вошел в число номинантов «Оскара». Это же была препозорнейшая история, когда...
Они показывали в программе «Время».
Конечно, когда они показывали три дня подряд, пока там кто-то где-то не дал какую-то отмашку и сказал, что ситуация становится абсолютно неприличной. Видимо, не хотели расстраивать Никиту Сергеевича, я так понимаю, в тот момент как-то. Но ситуация стала настолько неприличной, что где-то к пятнице, вот я помню, что мы это обсуждали три дня, и где-то в пятницу Константин Эрнст, видимо, по какому-то своему там знакомству разрешил упомянуть об этом кому-то из своих сотрудников. И тогда уже второй канал подключился. То есть я помню, что это было не так все просто. А потом вдруг поехал. Вот держали, потом прорвалось. Все, можно
поступило все. Поступило указание гордиться.
Так что Звягинцева в этом, в общем, можно его считать даже обласканным в каком-то смысле после всей этой истории. Но я думаю, что все-таки вот в таких фильмах, тем не менее, Катя, мы к истории вот такой маленькой, человеческой, биографической, его и все-таки нельзя отнести, этот фильм.
Ну, нет, конечно.
Таких фильмов мало. Расскажите, пожалуйста, в конце, вот уже завершая наш эфир, о перспективах российского кинематографа. Давайте посмотрим через год, кто в следующем году поедет на «Оскар», какой режиссер. Конечно, фильм, может быть, еще не завершен, не снят, но вот режиссер.
Ничего себе.
Кто это будет? Давайте.
Ну, не знаю.
А почему интересно проверить?
Следующий год, кстати говоря, обещает некие...
Что в следующем у нас? Кто у нас?
Я, например, очень жду и фильм «Мисс Гирёва. Дилетант», потому что,
дилетант,
на мой взгляд,
«Дуэлянт».
Леша, пожалуйста.
Это который, он участвует в дуэлях вместо других людей.
Да, это первый большой, так сказать, коммерческий, скажем, ну, это блокбастер от режиссера, который снимал только «Артхаус», и, на мой взгляд, один из лучших и главных наших режиссеров. Я надеюсь, что это будет такая лихая история зрительская, которая будет и вполне себе легко читаться на универсальном уровне, будет понятна аудитории мировой, и при этом будет сделано с мизгиревской точностью и каким-то особым авторским.
И он даже может получить шанс. С учетом того, что как бы вот эта вакансия освобождается от Никиты Михалкова, безусловно, не может он второй раз, то там же будут равные шансы.
Будет и новый фильм Кончаловского под названием «Рай», между прочим.
Да.
И будет много в следующем году, поэтому конкуренция будет большая, и это всегда хорошо. Я всегда
есть оскаровский, наш оскаровский комитет, который посылает фильмы, исходя из своей совершенно логики. Она же не имеет отношения, в общем, к тому,
ну, у кого есть шанс, говорю, у кого нет. Я об этом говорю, что если гарантированно удаляется
о процедуре получения вот этих вот путевок.
Да?
Да, в своей книжке.
В
своей книжке и на сайте «Медуза» это есть.
Хорошо, хорошо. Мы завершим на этом, на том, что нужно еще и книжку Родненского почитать ко всей этой истории.
И рекламу «Медузы».
Ладно. Это была программа «Лицом к событию». Теперь остается только смотреть «Оскар» после всего, что мы о нем наговорили.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებს. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
Joe Roberts, I work for the state. I'm a sergeant out in Perrinville, barracks number 8. I've always done an honest job, honest as I could. Got a brother named Frankie. Frankie ain't no good. Ever since we were young kids, it's been the same come down. I'd get a call on the short way, Frankie's in trouble downtown. Well, if it was any other man, I'd put him straight away. But sometimes when it's your brother, you look the other way. Yeah, me and Frankie laughing and drinking. Nothing feels better than blood on blood. Taking turns dancing with Maria while the band played the night of the Johnstown flood. I catch him when he's straying, like any brother should. Man turns his back on his family, he ain't no good. Well, Frankie went into the army back in 1965. I got a farm deferment, settled down, took Maria for my wife. But them wheat prices kept on dropping till it was like we was getting robbed. Frankie came home in 68. Me, I took this job. Yeah, me and Frankie laughing and drinking. Nothing feels better than blood on blood. Taking turns dancing with Maria while the band played the night of the Johnstown flood. I catch him when he's straying, teach him how to walk that line. Man turns his back on his family, ain't no friend of mine. Like any other, I got a call about a quarter to nine. There was trouble at a roadhouse out on the Michigan line. There was a kid on the floor looking bad, bleeding hard from his head. There was a girl crying at a table. It was Frankie, she said. I ran out and I jumped in my car. Then I hit the lights. I must have done about 110 through Michigan County that night. It was down by the crossroads, out by Willow Bank. Seen a Buick with Ohio plates. Behind the wheel was Frank. Well, I chased him through them county roads till a sign said Canadian Border 5 miles from here. Pulled over to the side of the highway. Watched the taillights disappear. Yeah, me and Frankie laughing and drinking. Nothing feels better than blood on blood. Taking turns dancing with Maria while the band played the night of the Johnstown flood. I catch him when he's straying, like any brother should. Man turns his back on his family